студии Олег Обухов. Здравствуйте. Радио «Спутник» в прямом эфире. Приветствую своих коллег, которые работают для вас на удаленке и по телефону из домашней студии. Диана Кобракова и Алексей Красильников. Ребята, привет. Вам слово.
Приветствую, приветствую. Привет. Леш, привет. Да, а что за фотка-то какая-то спортивная?
Ой, ты знаешь, очень вот красивая. Нет, не спортивная. Я имею в виду спортивную атмосферу. Только что в новостях сказали, что определили лауреатов премии World Press Photo за прошедший год. И там японский корреспондент Ясуэ Сетиба победил с фотографией из Судана, где были протесты, где были, переворот военный фактически произошел. И вот эта акция протест, там стоит вот этот участник, который читает свой манифест, и вокруг него подсвечивают камерами мобильных телефонов. То есть потому что, нет электричества, всего этого нет, и все это в темноте. И это вот очень-очень антуражная, очень такая камерная атмосфера, очень красивая фотография, я понимаю, которая отражает очень тяжелое время в стране, но при этом вот я прям не удержался, написал, потому что это действительно очень такой момент, который передает настроение эпохи и одновременно включает в себе вот этот и протест, и мобильные телефоны как символ технологий, и что все это происходит в Судане, в стране, где далеко не все так просто с этими самыми технологиями. Я вот просто на этот момент хотел обратить внимание.
Там, на самом деле, вообще очень крутая подборка в этом году. Я утром тоже пролистывала, uh-huh. и все номинанты на эту премию, там, правда, чертовски местами классные, а местами, на самом-то деле, сильно угнетающие фотокарточки, заставляющие задуматься о том, что вот мы живем век там и технологий, век доступа ко всему, что может пожелать человек, но так живут, на самом-то деле, далеко не все. И тот факт, что в разных регионах мира, точках мира по-прежнему идут военные действия, по-прежнему гибнут люди, по-прежнему существует голод, он вообще заставляет задуматься о многом, конечно же. Но понятное дело, что там в силу сейчас коронавируса или каких-то других, там, в том числе экономических проблем, все силы направить на то, чтобы все это разрешить, невозможно. Да, собственно, даже если бы и не было коронавируса, к сожалению, как показывает история, все вот так вот по щелчку не решается, к сожалению, а очень бы хотелось.
Я бы здесь добавил, что, честно, мне кажется, уже пора перестать вот так вот и рефлексировать, и расстраиваться, и переживать, потому что проблемы всегда были. Вот это неравенство и неравноправие, увы, даже именно неравноправие, оно тоже всегда было и, увы, видимо, всегда будет. Такова человеческая природа. А в остальном, опять же, согласишься или нет, что на таких, на фотоконкурсах всегда вот должен быть какой-то нерв фотографии. А что проще всего этот нерв задевает или вызывает? Естественно, какая-нибудь либо протестная составляющая, либо какая-нибудь, то, что вызывает сострадание и сопереживание. Поэтому я бы сказал, что здесь, я не знаю, что ли, немножечко нечестно, что ли, не знаю, как здесь правильно сказать. Я бы тоже добавил, что вот я, может быть, ошибаюсь, но вот коллеги пишут с РИА Новостей, что и выходец, и фотограф российского происхождения также на этом конкурсе победил. Правда, в категории «Современные проблемы» среди одиночных фотографий есть у него такой приз. Сейчас живет, работает в Берлине. Нота называется «Ничего личного. Служебный офис войны». На фотографии бизнесмен запирает пару гранатометов в конце выставочного дня на выставке в Абу-Даби. Все, я теперь пошел искать эту фотографию, потому что мне очень понравилось вот это вот описание.
На самом деле, эта фотка просто обычная, но в нее столько вложено реально смысла. Там уголок, выставочного центра, и обычная дверь, какой-то мужчина взрослый, который
вот
работает
она,
как
господи.
Раз-таки в этом просто уносит вот эту вот головку, как, знаешь, как будто, корзину с фруктами
перекладывает. Швабры убирает. В шкафчик швабры убирает. Блин, прям
и
похоже.
И он там уносит куда-то в этот уголок за обычную деревянную дверь. В общем, вроде бы, да, как, все
круто.
Как всегда. Но просто
опять
это какое-то вооружение.
Сочетание несочетаемого и вот этот какой-то все-таки ультра, такой современный, так все блестит, офис, я не знаю, как павильон, какая-то рука с мобильником торчит, мне это больше всего нравится, когда вот такие вот, как это называется, и элементики такие пролезают, и человек абсолютно, как корзину, как цветы, как, не знаю, как швабру, как просто, не знаю, какой-нибудь плинтуса, просто в шкафчик такой две вот эти вот гранаты, еще вот с этими с держателями. Вообще, в общем, классный конкурс World Press Photo, обязательно посмотрите, есть чем занять себя время, раз уж большинство людей сидит дома.
Я не отклоняюсь от своей рубрики «Страшная новость сегодняшнего дня». И,
я ждал ее.
для многих людей сегодня страшной новостью с самого утра стало сообщение Аэрофлота о том, что авиакомпания прекращает какие-либо полеты до конца июля. И все сильно возбудились по этому поводу. Кто-то начал искать политическую подоплеку, что, мол, может быть, это связано с тем, что есть твои любимые, Леша, прогнозы по поводу того, что режим самоизоляции будет продлен, режим повышенной готовности будет продлен. На самом деле Аэрофлот сказал, что, во-первых, они хотят снизить нагрузку, ну, собственно, на персонал, потому что есть и те люди, кто все-таки, видимо, в том числе по моему наставлению планируют или разрабатывают какие-то путешествия и хотели бы уже купить билеты за границу, ну, вот, например, на июнь. Но так как не очень понятно, какие страны будут открыты к июню или какие закрыты, что будет с режимом самоизоляции в России, вообще, что будет с авиасообщением, ну, хотя бы в мае, сказать сейчас никто не сможет, потому что коронавирус по-прежнему бушует и по-прежнему в большинстве стран действуют меры по борьбе с этой инфекцией. Поэтому вот, собственно, Аэрофлот принял эту меру. Ну и вроде бы как говорят, что если все пойдет на спад, то, в общем, решение они это поменяют, и билеты все-таки купить можно будет. Я просто почитала утром комментарии, кто что пишет, там уже у людей чуть ли апокалипсис не наступил. Понятное дело, что жить без такой без такого планирования каких-то каникул или отпуска тяжеловато, а тут, когда ты видишь, все, никто не будет летать до начала августа, и сразу «А что? Как?» Ну, в общем, это такая легкое отступление. Это моя страшная новость сегодняшнего дня. Да.
Мне кажется, на упреждение по твоей классической, я бы уже сказал, рубрике, было, кстати, в выпуске новостей. Вот просто прозвучала строчка, и я прям потом отключился, потому что понял, что жизнь продолжается. В Италии готовятся к пляжному сезону. Просто точка. Я не услышал, что там ни в новости было, ни в тексте, ни в содержании. Просто, так, знаешь, так на горизонте. Вот здесь там ужесточаются меры, увы, там число заболевших растет, там и там еще что-то происходит. Здесь происходит экономика, там в Китае в первый раз за 40 тысяч лет пошла вниз. А в Италии готовятся к пляжному сезону. Мне кажется, это прекрасно.
Это все, что вы должны знать о коронавирусе сегодня. Mm-hmm. Но это сарказм, понятное дело. Но, знаешь, готовиться тоже можно по-разному. Готовиться можно выносить лежаки уже на пляж, а готовиться, с другой стороны, можно там, прорабатывая схему, что будет открыто, какие кафетерии смогут работать, как вообще будет обустроено размещение в этих кафетериях. Ты же читал наверняка те анализы, что якобы после того, как закончится режим самоизоляции, во всех офисах, во всех общественных местах будет все расставлено так, чтобы между людьми было вот это вот расстояние 1.5-2 метра. То есть коронавирус может изменить все будущее. Может, и это является подготовкой к пляжному сезону, кто его знает.
Но честно, не то, очень что... верится, что прям все это так закрепится на потом, но сейчас об этом прям в это охотно веришь, и это легко видится вот перспективно здесь сейчас. Ну, не будут рестораторы или кто там еще жертвовать местом, которое на вес золота в прямом смысле слова, вот, если только не будет каких-то жестких указаний. Они, кстати, могут быть, да, посмотрим. Я просто здесь настроен немножечко так вот.
А это, знаешь, ты вот сейчас говоришь прям как русский человек, потому что у нас нет такой высокой концентрации и нет такого массового скопления людей все-таки в ресторан. Мы сейчас не рассматриваем там ночные клубы, просто говорим о каких-то кафе и каких-то ресторанах. У нас, как в Италии, в России, точнее, как в Италии, столики не стоят вот почти друг на друге. У нас не сидят рядом друг с другом абсолютно незнакомые люди и не ужинают. То есть у нас все-таки вот эта дистанция, она как-то соблюдается. В Италии такого нет. Ну, собственно, как и во многих европейских странах. Они привыкли почти, ну уж извините, друг у друга на голове сидеть. Поэтому кто его знает?
Нехватка места, опять же. То самое.
Да, да.
Вот не знаю, насколько это у нас будет, а вот это, да, видимо, как-то... Я в итальянских ресторанах не бывал, вот, но охотно, да, представляю по фотографиям, по каким-нибудь кинокадрам о том, что за место действительно может пойти рубка. Ладно, в любом случае, что-то мы как-то увлеклись планами, потому что в отпуск... Не то, чтобы хочется, но вот я сам себя ловлю. Страшно увлекательными новостями. Я сам себя поймал на мысли, уже там прикидываю, куда бы я съездил, если вот. Но давай вот в день сегодняшний, потому что есть много уже чего было любопытнейшего. И с утра прозвучало, и у нас впереди будет. Я прям заранее вернусь к этой теме, заранее, потому что она будет 8 часов. А еще раз, потому что мы уже немножечко о ней с тобой говорили, о том, как меняется язык под влиянием вот этих новых вещей. Вот эта самая эпидемия, какие словечки уже забросила в русский язык, и какие слова имеют шансы в нем закрепиться надолго, если не насовсем. Понятное дело, что всегда есть вот это слово года.
А я, кстати, не знаю, какие новые слова, вот, связанные с коронавирусом, появились. Ты уже читал, что это за слова?
Я как-то даже и не употребляла больше как раз
ничего.
Ну, слушай, слово самоизоляция ты говоришь каждый день, я уверен.
Ну, это да, но это не новое слово. Ну, то есть оно стало чаще употребимо.
А так о том и речь, что... Ну, я имею в виду, что вот оно стало таким постоянным. Нет, естественно, что так или иначе, и у Пушкина коронавирус наверняка тоже где-нибудь на 864-й странице с полного собрания сочинений наверняка тоже упоминалось. Я имею в виду вот такой вот повседневный, обиходный язык. Социальная дистанция. Это же тоже словосочетание, которое имеет все шансы на то, чтобы стать словом года. Вот если делать такие ранние прогнозы, мне кажется, вот легко социальное дистанцирование или социальная дистанция может там в каком-нибудь... кто там обычно их составляет? Оксфорд, да, или какой-нибудь там еще Google... Вообще
да,
легко может. Я тут совершенно случайно недавно, я вот, если кто не знает, хотя знают все, увлекаюсь рестлингом в свободное время, так вот дизайнер очень популярный в штате Огайо, он работает, он, кстати, придумал, почему я его знаю, он придумал логотип для моего любимого рестлера. Так вот он сделал просто роскошную вот такую социальную рекламу социального дистанцирования, так как бы показывая о том, что происходит, если чуть-чуть разместить там такие мышеловки, вот представь, много-много мышеловок, они заряжены, на каждый из них теннисный мячик, мячик для настольного тенниса. И вот в эту вот кучу бросается еще один мячик для настольного тенниса. И, естественно, все вот эти вот мышеловки начинают по очереди, так постепенно, прям реально вот экспоненциально, это мы слово тоже с недавних пор, пару дней назад говорили постоянно, начинают вот разрываться, и мячики летают просто хаотично, и все. И потом такой пример. А что будет, если немножечко расставить? И вот эти мышеловки, они расставлены буквально сантиметров на 10-15, ну ладно, 15-20 друг от друга, вбрасывается мячик для пинг-понга, и он спокойно проскакивает, ничего не задевая. И такой, знаешь, такой вывод, что, мол, типа, если мы будем чуточку дальше друг от друга, то, возможно, мы поможем вот этого всего избежать. Это я к чему начал говорить, я уже на самом деле забыл. А слово «социальная дистанция», мне кажется, вот. Поэтому есть вот эти вот, я больше встречал всяких, знаешь, наоборот, возмутительных статей, типа вот это слово «карантикулы», ты не видела, нет?
Нет,
какой-то из журналистов придумал, вбросил. Ну, вот это сочетание карантины и каникулы. Все поржали, посмеялись и улыбнулись. Окей. Вот эти вот спредеры. Ну, то есть, я так понимаю, те, кто... А я, кстати, не знаю, что в данном случае, потому что спредер, я думал, это люди, которые сидят широко раздвинув ноги, но, видимо, это еще и распространение болезни. В общем, не суть важно. Есть словечки, которые вот реально вот мелькнули раз и все, а есть те, которые могут уйти вот это в постоянное упоминание, в постоянное существование, даже при том, что раньше, как ты абсолютно правильно подмечаешь, эти слова уже жили. Просто внимание к ним было меньше, и вот условно, там, не знаю, упоминаемость в Гугле или число запросов в каком-нибудь в Яндексе было намного меньше. Поэтому вот такая у нас будет тема 8 часов. Обязательно оставайтесь с нами. Обязательно ждите и послушайте.
Ну вот, кстати, можно, наверное, делать отчасти и ставки. Будет ли вот как раз словосочетание, там та же социальная дистанция, словом года по версии Оксфордского словаря, потому что они вообще любят выражения. Вот в 2019 году у них что-то с климатом было связано, я не помню, то ли климатическая ситуация, то ли чрезвычайная климатическая ситуация.
Они что, не забастовка? Climate strike.
Climate Emergency, по-моему, у них
было. Emergency, да.
Можно посмотреть
сейчас.
Все правильно.
Нет, все правильно. Это было с климатическими делами связано, потому что к осени как раз вот пошла вот эта ситуация с Гретой Тунберг. Просто вот было распространение ее популярности экспоненциально. Я теперь буду постоянно использовать это слово, когда нужно подчеркнуть
значимость. Страшное слово, очень страшное слово и тяжелое.
А знаешь, что еще знаешь, какое еще страшное словосочетание? Если ты в одном предложении упоминаешь пожары и Чернобыль. Несколько дней, ладно, следим вот за этой ситуацией, но тут что-то как-то она пошла прям совсем вот это вот пикировать вверх, потому что и до Киева, говорят, дым дошел, и ситуация, мягко говоря, не очень.
Мягко говоря, не очень, но с ней пытаются вроде как отчаянно справиться, и мы сегодня, да, действительно утром об этом говорили, плюс затрагивали перспективу того, что российские регионы каким-то образом могут пострадать, потому что ты прав, дым дошел и до Киева, жителям, гостям украинской столицы рекомендуют не выходить из дома, не проветривать помещение, а заниматься влажной уборкой и пить побольше воды. Ну и, кстати, я вот утром забыла об этом сказать. Скажу сейчас. Есть такой сервис Air Visual. Он занимается мониторингом частоты воздуха, ну, вообще во всем мире. Естественно, они очень внимательно следят за Китаем, потому что мы в курсе о масштабах китайской промышленности и об уровне загрязнения воздуха. Так вот, они говорят, что сейчас, в том числе из-за пожаров, которые в зоне отчуждения происходят, Украина вышла на первую строчку, и там вот этот вот уровень, а там в сотнях он как-то измеряется, в общем, всего 500 значений, и сейчас Украина имеет 380 пунктов, а это в два раза больше, чем, ну, там, в китайских городах, где промышленность наиболее развита. То есть вот эти вот показатели, они, конечно, да, оптимизма не внушают. Но вообще вопрос к тому, как все организовано в очередной раз. Это касается сейчас не только Украины, но вообще, когда мы говорим о пожарах и об их тушении. Вот, например, по ситуации с прошлым годом, это касается и Украины, и России, и Канады, вспомни, и той же Австралии. То есть такое чувство, что вроде как механизмы какие-то разрабатывают, но как только, видимо, ситуация переходит границу, ну, не знаю, там, среднего уровня, допустим, да, уже все, власти теряются и не понимают, как это тушить. Есть места, понятное дело, труднодоступные, куда техника не может подъехать, где с вертолетов, самолетов трудно потушить. Ну и, как следствие, природа страдает. Ну и, в общем, там в том же фонде, Всемирном фонде дикой природы тоже активно занимаются этим вопросом, потому что если страдает лес, соответственно, страдает и животный мир. Это заставляет их перемещаться, это заставляет их искать новый источник пропитания. В общем, это порождает целую цепочку вопросов, на которые традиционно ни у кого нет ответов. Что еще одна новость, которая меня сильно печалит. Да.
Ты знаешь, я бы что сюда добавил? Я бы добавил, что вот именно такие моменты заставляют, как это в дальнейшем относиться с иронией по отношению ко всяким рейтингам, вот этим, которые очень любят составлять, такие международные рейтинги готовности к чему-то. Я вот почему-то, ты сейчас рассказываешь, я вспомнил где-то вот, когда началась эта трагедия с коронавирусом, прям выходить на совсем страшный уровень, кто-то где-то привел, по-моему, я все время... Я в Телеграме подписан, как вот ты говоришь, шерстишь Телеграм, я подписан там на Радио Спутник и на Радио Лекух, на своего любимого телеграм-блогера. Вот то ли там проскакивало о том, что рейтинг готовности стран к пандемиям. И, собственно говоря, на первых местах как раз Соединенные Штаты, там, причем чуть не Испания, Франция, Германия, там вот где-то в двойке, в тройке, в четверке. Китай где-то там за пределами пятого десятка, про Россию вообще говорить нечего. И я сейчас совершенно не пытаюсь как-то иронизировать или что-то в этом смысле злорадствовать, но вот по-особому, как начинаешь действительно недоверительно и с усмешкой относиться к подобным рейтингам готовности, потому что, ну вот, чрезвычайная ситуация, она может случиться такой и произойти такой, что вся подготовка пойдет на смарку. В особенности, если мы сейчас говорим вот про пандемию, когда, ну, пандемию, которую, да, вот там уже упомянули 100 лет назад, там 200 лет назад что-то было, вот там еще там бывало и хуже, там еще какие-то там времена переживали. А вот действительно многие государства, власти многих стран действительно в экспериментальном порядке одно пробуют, другое пробуют, что-то получается, что-то не получается. Здесь я буквально вкратце двумя словами упомяну тоже тему, к которой мы вернемся, о том, что сейчас постоянно происходит оценка эффективности тех программ, тех мер, которые произведены, которые выделены, средств, которые выделены на поддержку малого и среднего бизнеса, на бизнеса вообще. Проходит оценка, переоценка, понимание, что здесь достаточно, здесь недостаточно. Чаще, конечно, недостаточно. Вот к этому моменту мы сегодня тоже еще вернемся, просто потому что новые меры Центробанк озвучивает, насколько они могут быть эффективны. Я вот специально сказал «могут быть». Обязательно поговорим об этом также в нашем эфире.
То, что с утреннего эфира любопытное осталось, я вот вскользь упомянула и просто хочу добавить тему, которая тоже меня щекочет мне нервы, я выражусь так. Касается она животных. Мы знаем, угу. что есть множество новостей по поводу того, как животные переживают эпидемию коронавируса. Мы знаем о том, что не работают цирки, не работают зоопарки, не работают там те же океанариумы. И сегодня в эфире у нас были любопытные 30 минут, где, собственно, люди, имеющие отношение ко всему мною вышесказанному, рассказывали, как они справляются вот с этим режимом самоизоляции. И вот, честно, мне в очередной раз просто захотелось спросить и намекнуть о том, ну вот цирк, да? Почему в цирке нельзя обойтись без животных? Как ты думаешь, Леша?
А почему нужно в цирке обходиться без животных?
Ну, то есть ты не жалости к животным, которые находятся...
Я стараюсь обходить вообще слово «жалость», потому что мы всего многого не знаем. Плюс, ну вот честно, я не знаю, это фигура для многих резонансная и противоречивая, но я общался, имел честь пообщаться несколько раз с запашными, собственно говоря, и они, ну абсолютно, я не вижу повода им не верить.
А сегодня они, кстати,
говоря
были
о том,
у нас
что...
в эфире.
Угу. Прекрасно. Я что хотел сказать. Есть большие, серьезные структуры цирки, вот где действительно очень серьезный контроль, где серьезные деньги крутятся, где, ну, пожалуйста, вот приди, посмотри, там, ну, не приди, конечно, посмотри, но где вот эта проверка обстоит проще. Это один уровень. Здесь вот я совершенно спокойно отношусь. А есть вот абсолютно какие-нибудь маленькие, не буду говорить часто, они бывают и муниципальные, и какие-то там еще. Вот такие, где контроли по минимуму, и где действительно с животными могут проходить страшные... происходить страшные вещи. Вот по отношению к таким организациям я действительно настроен достаточно критично, а вот так вот в целом под одну гребенку, ну вот честно, много всего в жизни происходит, по отношению к чему я буду испытывать жалость, а вот так вот разбрасываться этим словом и таким отношением ко всем, ну не знаю. Вот, кстати, про зоопарки, про цирки, вот была такая, не знаю, страшилка, не страшилка, по крайней мере, в режиме пересылки по WhatsApp'у, оно прошло, мне кажется, у всех. О том, как берлинский зоопарк уже готовит прям выборку, каких животных будут кормить, какими животными, то есть, грубо говоря, какими-нибудь пингвинами, например, сейчас абсолютно случайно сказал, будут кормить львов. Очень, ну, такая маловероятная история, благо в Берлине зоопарк это чуть не и городская, и национальная, государственная гордость, но вот такая страшилка прошла. И тоже начинаешь думать о том, что ведь действительно, если, условно говоря, малый бизнес, ну что, да, закрылся, закрылся, все очень плохо, это трагично. А с животными-то что? Их-то куда девать? На улице выпускать? Ну да, там в каких-то городах бегают дикие животные, сейчас возвращаются, как шутят. Мне очень понравилась фотография из Парижа, где утки гуляют прямо на крыльце или рядом с крыльцом ресторана, где фирменное блюдо – это какая-то там утка по-французски, по-пекински или какая-нибудь там утиная печень. Вот, и мне прям такая ироничная фотография, она очень понравилась.
Я, в общем, по-прежнему выступаю и против зоопарков, и против цирков, и в моей голове всегда самой адекватной мерой существования животных, ну, вообще картиной существования животных, если мы говорим о каком-то относительно закрытом пространстве и животных, находящихся в изоляции, это всегда, на мой взгляд, должны быть какие-то национальные парки, заповедники, в которых все-таки животные, находясь под человеческим контролем, но могут ощущать хотя бы вкус свободы. Я прекрасно осознаю, что те животные, которые сейчас находятся в зоопарке, выпустят их на природу, в свободные плавания, вряд ли они даже выжить смогут, потому что они не приспособлены к этому. Но мы же можем сделать...
Это ситуация с Дальневосточным, помнишь же, китовым зоопарком как раз? Я в подтверждение твоих слов.
Да, да. Да, абсолютно верно, именно так. Но когда мы держим вот этих вот животных в заперти, ну вот представьте человека, я понимаю, что это неравноценно, но представить человека в такой же заперти, свободолюбивого, не знаю, какого угодно, но это ведь ужасно. И вот я по-прежнему удивляюсь, ну вот тот же цирк. Есть клоуны, есть гимнасты, есть фокусники. То есть цирк, говорить о том, что цирк без животных будет не цирком, ну, наверное, это как-то странно. А зоопарк – это то, на чем, на мой взгляд, зарабатывают деньги. И, в общем, от этого мне тоже грустно, сказала снова Диана. Да.
Ну, смотри, ты действительно вот подчеркнул этот момент, что крупные, серьезные организации, где есть жесткий контроль, вот это же, наверное, главное, да, где есть прозрачность в работе, когда это можно контролировать, естественно, не так, что ты пошел, прямо все тебе рассказали, а какие-то определенные, опять же, структуры, меры. В такой форме это совершенно другое отношение, чем какие-то вот такие частные лавочки, о которых ты не знаешь вообще, кто это, в каких условиях там животные обитают, и кто вообще туда приходит, и с какими целями. Поэтому здесь вот такая очень многогранная ситуация, вот поэтому я однобокую такую, однозначную позицию я бы не стал занимать. Как, кстати, я бы не стал занимать позицию по отношению к очень тоже теме, которая у нас сегодня прозвучит, которая меня очень заинтересовала по умолчанию, это продажа лекарств через интернет. Вот я прям не совсем еще прям даже в нее глубоко вчитался, но она меня заинтересовала, потому что продажа через интернет лекарств, это уже нечто такое, что вызывает интерес. Просто помнишь, сколько было ситуаций, когда человек по незнанию приобретает что-то запрещенное. Здесь же ассоциация компаний интернет-торговли критикует проект постановление правительства об интернет-торговле. Вот что там будет подробно, будем вникать уже через полчаса с небольшим, в 4 часа по московскому времени, вместе с коллегой, с Олегом Обуховым, которого вот-вот уже прям ждем в эфире, вместе с компетентными специалистами, и попробуем, конечно, понять, как, чем и можно торговать лекарствами. Плохое, конечно, слово, но тем не менее. И, соответственно, какие за это могут быть какие-то последствия или вообще чем это все чревато. Поэтому вот этой теме уделим особое внимание сегодня, потому что лекарства во время пандемии – это прям вот вещь, которая жизненно необходима во всех смыслах слова. Диан, ну а тебе что? Тебе спасибо за эфир.
И у тебя есть еще 10 секунд. Не забудьте задать вопрос о том, кто будет доставлять эти медикаменты и перепрофилируются ли теперь фармацевты условно в курьеров. Вот это мне тоже кажется очень важно. Хорошего эфира вам, коллеги!